Исследуя причины заболеваний людей, я пришел к выводу, что, скорее всего, все болезни – это следствие грехов. Наследственные болезни – это непокаянные грехи прародителей и даже очень дальних, а наши собственные грехи помогают открыть ворота грехам прошлых поколений и вместе с тем еще глубже втянуть в темный мир не только нас самих, но и наше будущее поколение. Попытаюсь объяснить, как темный мир при помощи греха получает возможность питаться жизненными соками, жизненной энергией грешника, как в грех впадают родственники, близкие и окружающие. В 10 Божьих заповедях сказано о том, чего не следует делать человеку, чтобы не грешить и, соответственно, через грехи не попасть в зону темного мира. Проанализирую один из самых страшных человеческих грехов – убийство другого человека. Убить можно физически – застрелить, заколоть, отравить или как-то иначе умертвить человеческое тело. Можно убить мысленно, создать программу проклятия человека. Тогда процесс может длиться от нескольких секунд до десятилетий. Можно уничтожить человека, наняв убийцу. Наиболее распространенный и во многих государствах, увы, узаконенный метод убийства – это аборт, прерывание беременности, прямое убийство собственных детей в утробе. Поэтому исследуем этот случай. На мать и младенца программа убийства начинает действовать после того, как женщина испугалась беременности, а в полной мере она начинает действовать после операции убийства, прерывания беременности. Смотри рисунок 7.1.7.2. Итак, что же происходит с женщиной, прервавшей беременность, а также сдавшим согласие на это мужчиной, сделавшим операцию убийства врачами и людьми, мыслями или делами, посредничавшими в этом процессе? Темный мир получает возможность питаться жизненными соками всех этих людей, а именно той части головного мозга, которая управляет функциями половой системы, обменом веществ организма человека, системами циркуляции, восстановления и очищения крови. Самое страшное, что структуры души и духа человека чахнут, определенным образом изменяются и уже не в состоянии уберечь тело от темного мира. Тело же не может существовать без защиты структур духа и души. Поэтому неудивительно, что темный мир получает возможность высасывать биоэнергию человека против его воли. Биоэнергетически самое слабое место мозга, которое управляет системой половых органов, нормально имеющее потенциал приблизительно плюс 4 м, резко переходит в минусовую зону биоэнергетического голода 0,7 м. Такие зоны Б голода появляются в матке женщины и некоторых других органах. Также изменяется биоэнергетика зоны головного мозга, которая управляет поджелудочной железой, нервной системой, системой кровообращения головного мозга, сердцем, позвоночником, суставами, костями, печенью, селезенкой и другими органами. Изменяется биоэнергетика и других органов, участвующих в обмене веществ. Появившиеся биоэнергетические ямы мешают работе этой системы. Организм не может получить из пищи и усвоить нужные микроэлементы, витамины, аминокислоты и другие жизненно необходимые вещества. Поэтому головной мозг функционирует еще слабее, уменьшается вывод шлаков из вредных веществ из организма. Они накапливаются в суставах, кровеносных сосудах и других органах, вызывая различные болезни и недомогания. Другими словами, увеличивается зашлакованность организма, а это очень вредно отражается на здоровье. Очень часто минусовые биоэнергетические зоны появляются в тех частях головного мозга, которые управляют функциями костного мозга и селезенки. Поэтому происходит определенное изменение в составе крови, что еще больше ухудшает состояние здоровья. Начинается интенсивное старение головного мозга и органов, которыми он управляет, а также нередко развиваются онкологические заболевания. У многих людей образуются энергетические ямы в той части головного мозга, которая управляет работой печени. У этих людей возникает опасность заболеть циррозом печени, сахарным диабетом и другими болезнями, связанными с нарушением обменных веществ. Один из самых чувствительных органов женщины – матка. При наличии отрицательных биоэнергетических зон исчезает ее Б-охрана. И тогда происходит успешная атака вирусов и бактерий. Во время менструации появляется возможность проникновения микробов в матку, находящуюся без биоэнергетической защиты. А при нарушении обмена веществ и без достаточной биохимической защиты здоровье женщины оказывается в опасности. Женщина обращается к врачам, но в лучшем случае она может получить только временное облегчение, потому что лекарства только временно повышают химическую защиту. По окончании их действия сопротивляемость организма вновь ослабевает, и после каждых последующих менструаций возвращается в то же самое состояние. Самое плохое заключается в том, что врачи не могут заметить начальных изменений в матке. Они заметны, к сожалению, только тогда, когда бывают уже очевидными, видны невооруженным глазом. А в таких случаях часто бывает уже поздно. Период болезни зависит от множества факторов, и болезнь появляется различно у каждой женщины. Различны ее формы и время заболевания. Как-то я разговаривала с женщиной, которая не знала меня и не слышала о моих исследованиях. Я ей говорю, что у нее проблемы с маткой. Женщина говорит, что тогда нужно уволить с работы гинеколога, который месяц назад утверждал, что с ней все в порядке. Я сказал, что она прервала беременность, поэтому нарушены функции половой системы и обмена веществ, а в матке появились биоэнергетические ямы. В таких случаях женщины обычно чувствуют боль или хотя бы дискомфорт во время полового акта. Тогда она подтвердила, что такие проблемы существуют, поэтому она регулярно обращается к врачу-гинекологу. В программы убийства собственных детей попадают и мужчины. Анализируя причины заболевания одного 30-летнего мужчины, я установил, что он прямо или косвенно участвовал в 7 убийствах, 3 из которых – аборты. Из-за этих грехов темный мир получил большие права на потребление его биоэнергии. Поэтому происходило уничтожение частей тела. Начался паралич левой руки и ноги. Я навещал этого человека несколько раз. Через месяц я его спросил, был ли я прав, грешен ли он. Он чистосердечно признался, что 5 убийств он вспомнил, а 2 нет. Если бы это происходило в начале 20 века, он бы страдал не так, возмездие настигло бы его детей. В связи с тем, что система светлого мира в настоящее время усиленно очищается, человек наказывается за свои грехи уже в этой жизни и очень быстро. Однажды ко мне обратился молодой человек лет 27, у которого ухудшилось здоровье, появились проблемы с сердцем. Анализ показал, что поле его грехов в несколько раз превышает уровень «не убей». Спрашиваю его, принимал ли он участие в убийствах. Он подтвердил, что воевал в Афганистане. «Вы служили не рядовым, а одним из командиров», – сказал я ему. Он подтвердил, что по званию капитан. Таким образом, служба в Советской армии поломала человеку всю жизнь. Оказывается, даже подневольное участие в убийствах не остается без возмездия. Один из работников моей фирмы, распиливая электрической пилой заготовки, сильно поранил палец правой руки, и хирургам пришлось часть его ампутировать. Я проверил, есть ли у этого человека программа уничтожения половой системы. Оказалось, нет, но во время несчастного случая была. Я пригласил его для разговора и сказал ему, если человек участвовал в войне или в других убийствах, но потом искренне раскаялся в совершенных грехах и покаяние было принято, то постоянной программы на уничтожение у него нет. Однако, когда матери плачут по убитым сыновьям, жены по мужьям, люди по погибшим родственникам, друзьям и проклинают убийцу, тогда открывается программа уничтожения, и повинный в убийстве человек остается без охраны. В это время он может испытывать много несчастий, попасть в аварию, пораниться или пострадать при других обстоятельствах. Тогда мужчина рассказал, что в 1990 году служил в советской армии и участвовал в Чеченской войне, где и убил 5 человек. Во время последнего столкновения он бежал вдоль стены здания, когда из-за угла появился вооруженный чеченец, направлявший на него оружие. Солдат упал, солдат успел выстрелить раньше чеченца, и тот упал замертво, но перед смертью пронзил убийцу взглядом. После этого инцидента солдат не мог спать целую неделю. Как только закрывал глаза, видел взгляд убитого. По возвращении из армии в Вильнюсском кафедральном соборе он полдня каялся, и покаяние было принято. Однако, как я уже упоминал, в те моменты, когда родственники, близкие, знакомые скорбят по убитым, защита убийцы сильно ослабевает, и несчастные случаи практически неизбежны. Мужчина говорил мне, что он и сам это чувствует, тогда старается не садиться за руль, принимает другие меры предосторожности. Он сказал также, что воспитывает сына, у которого слабое здоровье, и догадывается, что это по той же причине. Как-то позвонил мой знакомый и попросил осмотреть купленный дом. Исследовав местность, я сказал ему, что ничего плохого нет, только с соседями могут быть некоторые проблемы. Однако, если он постарается быть в светлой зоне, то ему никто не сможет навредить. Конечно, было бы лучше, если бы дом был повернут под углом хотя бы в 30 градусов, но его уже нельзя перестроить. Знакомый удивился, потому что по проекту дом должен был быть построен так, как я говорил, но хозяин решил строить его по-своему. Потом человек попросил, чтобы я проверил его здоровье. Оказалось, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Грехи превышают уровень «не убей». «Кого убил?» – спрашиваю. Он божился, что никого не убивал. Во время анализа я установил, что на его совести 2 прерывания беременности. И, понятно, не у собственной жены. Говорю, у тебя были любовницы, и ты заставлял их делать аборты. Он подтвердил, что я говорю правду. Он мужчина привлекательный, высокого роста, к тому же руководитель фирмы, что часто привлекает женщин. Распутная жизнь, служащее удовлетворению низменных чувств и плотских желаний, одурманивает человека. И ему кажется, что он достиг успеха в жизни. В дальнейшем выясняется, что это только сети, в которые темный мир пытается поймать человека, чтобы сделать его источником своего питания. Последствия абортов и других убийств страшны тем, что уровень мышления уменьшается до 50%, поэтому большинство людей становятся не такими требовательными к себе, отказываются от поставленной ранее цели, так как просто не воспринимают ее. Подобное происходит и при ухудшении при потере здоровья. Уменьшившийся уровень мышления не дает человеку подняться. Как-то раз я читал лекцию в одной фирме. При диагностике руководителя фирмы я заметил, что в его мышлении иногда появляются глубокие биоэнергетические ямы. Проанализировав последствия этого относительно бизнеса, я увидел, что он уже влез в долг на 2 миллиона литов. Это он и сам мне подтвердил, и поэтому хотел со мной поговорить. Оказывается, уровень мышления мужчины был очень высок, поэтому он был способен организовать крупный бизнес. Увы, в некоторых случаях этот уровень с 8 метров спускался до 2. Замечу, что ученик, имеющий 2-метровый уровень мышления, не воспринимает точные науки и нередко не может осилить курс средней школы. Чаще всего его оценки по физике, химии и математике бывают неудовлетворительными. Поэтому решения бизнесмена при низком уровне мышления были ошибочными и привели к банкротству. Нестабильный уровень мышления намного опаснее низкого, но постоянного. Человек с низким уровнем мышления не может наладить бизнес, поэтому у него нет соответствующих проблем. Беседую с молодой женщиной, которой около 30 лет. Она попросила объяснить, почему ей так трудно воспринимать свои сочинения, написанные в средней школе. Оказывается, уровень ее мышления был 7,5 м, поэтому она и могла учиться на отлично. Участвовала в республиканских литературных конкурсах и даже получала призы. Однако в последние годы уровень ее мышления не превышал 2 м. Оказывается, человек, имеющий такой уровень мышления, не воспринимает своих работ, выполненных при более высоком уровне, не говоря уже об их продолжении. Есть много людей, которые недооценивают значение грехов. Если грех только грех, к тому же, если это удовольствие, так почему же от него отказываться? Грех – это своеобразная сделка с сатаной, по которой люди сначала что-то получают, за что в будущем придется заплатить неадекватную цену. Если мне не поможет Бог, пойду к черту, думает кое-кто из современных людей. И редко кто из них задумывается, что, совершив что-то плохое, он попадает в ловушку. Черт не согласится быть дойной коровой в течение длительного времени и будет служить до того момента, пока побеждает душа, а затем даст в руки петлю. Грех – это метафизическая деменция, трудно воспринимаемое измерение с точки зрения традиционной физики. После совершения греховного поступка человек чувствует себя неуютно. Один мужчина признался, что когда он в первый раз ограбил человека и получил 2000 долларов, почувствовал себя еще большим неудачником. Для того, чтобы избавиться от душевной боли, он пошел с другом в ресторан. После большого количества спиртного душевная боль моментально утихла, и все казалось прекрасным. Иногда его мучили такие угрызения совести, что даже алкоголь не помогал. Он упрекал и себя, и весь несовершенный мир, который он себе представлял. После этого последовал еще ряд ограблений, и этот человек отодвинул голос совести на самое дно своей души. Однако и оттуда совесть давала о себе знать, и мужчина ненавидел себя и других, злился, возникало даже желание покончить с собой. Человек понял, что такая жизнь доведет его до гибели, поэтому стал искать выход из создавшейся ситуации. Он стал учиться в Академии парапсихологии, однако его прошлое не давало ему покоя, и его тянуло вернуться на темную дорожку. Потребовалось очень много усилий, чтобы воспротивиться зову черной совести. Грех – это ошибка в поведении, проступки, совершаемые мыслями, словами и делами. Мы часто сетуем на то, что никто не застрахован от ошибок, и это правда. Однако есть такие ошибки, корни которых уходят в темное царство. Эти корни всасывают яды зла и кормят ими нас. Эти яды нас ослабляют и истощают. Чем они сильнее, тем более скованной становится душа. И понемногу она начинает воспринимать это зло. А это отдаление от Бога и приближение к сатане. Многие люди думают, что сатана заботится только о похотливых людях. Увы, он успешно действует и в более высоких сферах, везде, где только могут быть непорядочность и нечистые делишки. Цель большинства людей искусства – это выразить себя. Однако, если внутри человека темнота, разве такое самовыражение не может трактоваться как расширение границ темного царства на земле и услужение сатане? Почему мы думаем, что сатана больше ценит проститутку, нежели художника, создателя фильма или писателя? Как-то у меня на приеме одна женщина интересовалась, есть ли у нее 27-летнего сына благодать крещения. Ребенка крестили в Дотнуве. Ксенс, по ее словам, в момент обряда крещения смотрел телевизор, выпивая с другими ксензами, сидя возле стола с угощениями, закинув ногу на ногу. Правда, это было в советское время, но это, по сути, это сути не меняет. Интересная ситуация. Ребенок был зачат в алкогольном опьянении родителей. Крестили его также возле стола, где выпивали. У человека нет благодати крещения, и он живет жизнью, где его преследуют болезни и неудачи. Казалось бы, проблема заключается в алкоголе, но на самом деле это непонимание светлой мудрости. Ее не усвоили ни родители, ни крестные родители, ни ксёнс. Как всегда, я молился и просил отпущения грехов родителям, крестным родителям и ксензу. Вдруг услышал голос ксенза из потустороннего мира, так как он к тому моменту уже умер. Если бы ксензы знали, как тяжело приходится грешным ксензам после смерти, я уже потерял надежду. На мой вопрос, появилась ли теперь надежда, он ответил: «Кажется, что да». Спросил его, что передать ксензам, он ответил, что это бесполезно, так как они все равно не послушают. Все ли не послушают? Большинство. Уже в процессе редактирования книги я получил письмо от одного ксенза. Он в своих размышлениях описал рассказ монахов Скифиды о двух братьях-монахах, которые в разное время прошли по одному и тому же пути и остановились в одном и том же доме, где жила семья, в которой не было детей. Первый монах, желая благодарить людей за доброту, обратился к Богу, прося его послать им детей. В ответ Бог сказал, что в плане их жизни дети не предусмотрены. Однако год спустя возвращающийся монах удивился, увидев в этой семье ребеночка. Он спросил: «Боже, ты же сказал, что они не могут иметь детей, но сейчас у них есть малыш». Бог ответил: «Видишь ли, сын мой, после тебя здесь был еще один монах, который просил о том же самом, а я не смог отказать». Это своеобразный ответ на многие вопросы мне и читателю относительно полноценности благодати крещения, таинства бракосочетания, покаяния и отпущения грехов. Поскольку духовное и физическое выздоровление, избавление от неудач, несчастий и других передряг зависит от наших усилий быть как можно ближе к Создателю, чтобы быть достойным Его милости. В истории было много пророков, которые говорили от имени Бога, однако мне неизвестно о каких-либо значительных пророках, говоривших от имени сатаны. А ведь сатана также говорит через человека, его творчество и его дела. Сатана в настоящее время выбирает все более осторожные и дискретные формы. Даже Шекспир думал, что принц темноты является джентльменом. Таким образом, зло так глубоко пускает свои корни, что при этом его просто невозможно распознать. Очень часто сатана в наших глазах может показать себя как герой и вызвать умиление в наших сердцах. Бывает святая ложь и подлая правда, которые можно распознать только через некоторое время. Когда правда, воображаемая или при замаскированных неблаговидных планов представляется очень выразительно и убедительно, она покоряет сердца многих людей, которые искренне поддерживают пропагандируемые идеи, иногда даже сознательно дополняя их. Поэтому относительно данной точки зрения совсем неудивительно, что совершаются революции, происходят расколы религиозных общин, распадаются семьи, человек тонет в болоте отчаяния, злобы, страсти, безудержного пьянства, жажды денег, прелюбодеяния, гордыни, тщеславия и тому подобное. Важно то, что сатана под это все подводит мысль, оправдывающую его действия. И, увы, такую мысль, с помощью которой можно аргументированно обвинить других, так как людям характерно видеть сатану скорее в других людях, нежели в них самих. Тот человек, который не видит грехов в себе и замечает их только в другом человеке, находится во власти зла. Только после углубления в свой внутренний мир мы его по признакам, преобладающим положением и внешнего поведения можем найти свое место на метафизической шкале. Хороший человек более снисходителен к своим врагам, а также не поступает плохо со своими друзьями. Поэтому необходима большая мудрость, чтобы выделить в своем сознании, осознание существующую правду жизни. Надо глубоко усвоить, что ненависть по отношению к другим людям и самому себе исходит от темного царства сатаны, которое каждый раз кормит нас ядом. Сатана усаживается в повозку наших чувств и постоянно возвращает нас в прошлое с тем, чтобы мы нашли друг в друге мнимые плохие стороны и взрастили их до монстра злобы и ненависти, чтобы потом страдать душевно и, в конце концов, физически. Женщина у меня на приеме обвиняла свою сестру в том, что она несколько лет тому назад заподозрила ее в измене с ее мужем. Я спросил женщину, справедливы ли обвинения. Женщина била себя кулаками в грудь, клянясь себя всеми святыми, утверждала, что ничего подобного не было. Тогда я спросил ее, Почему же вы столько лет носите в себе обиду только потому, что по каким-то причинам ваша сестра была в тот момент, вела себя так неумно? Показал, какую часть причин онкологических заболеваний составляет эта обида, и спросил, разве было бы не лучше сразу простить свою сестру за ее заблуждение и самой после этого чувствовать себя спокойно? Тогда бы у вас не было опухоли в прямой кишке. Женщина молчала. Я спросил ее, верит ли она в Бога и ходит ли в костел. Она ответила, что в Бога верит и даже поет в хоре костела. Мне было очень интересно, что, произнося молитву «Отче наш», мы не понимаем самой сути слов, сказанных Иисусом Христом. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Он, распятый на кресте, простил своим обидчикам, которые прибили его тело гвоздям к кресту, и даже просил Бога простить их, говоря, что они не знают, что творят. Вы же не можете простить сестре слова, сказанные по ошибке 14 лет назад, и столько же лет не хотите ее видеть. Вы, вероятно, думаете, что вполне достаточно сходить в костел и прочитать молитву, а затем и далее жить в злобе и ненависти. Это ошибка, совершаемая в ваших мыслях и вашем поведении. И ее корни идут из темного мира и уже 14 лет кормят вас ядами зла. Этот яд не дает вам возможности задуматься и осознать Божьи заповеди, что и явилось причиной онкологического заболевания. Хорошо, что мы верим в Бога, хорошо, что ходим в костел, но плохо то, что мы не осознаем сути и смысла всего этого и продолжаем жить по диктовку сатаны. Как говорится, кое-кто живет с Богом на губах и с сатаной в сердце. В Германии во время лекции, где я говорил о структуре греха и о покаянии, один мужчина, не выдержав, сказал, что готов страдать вдвое больше, но своих обидчиков никогда не простит. Этот человек в самом деле затаил в себе много зла ни на одного человека, которые перед ним провинились. Внешне он выглядел как истощенный и злой человек. Общаться с таким неприятно, поскольку от него исходит зло и ненависть. Его голос злой, а внешность человека, который давно разучился улыбаться и который в других людях видит только плохое. В его глазах одна злоба. Интересен тот факт, что его обидчики от его злобы практически не пострадали, а он навредил себе весьма существенно, перенес несколько операций, и это еще не все. Ему предстоят еще две. В теле этого человека еще много слабых мест. Это верующий человек, который старается не пропускать ни одной воскресной мессы. Его проблема очень типичная. Человек не может простить другим, а также заблуждающимся людям за сказанные ими слова и совершенные ими поступки. Благодаря этой безграничной злобе сатана ведет его к новым источникам недовольства, что вызывает все новые приливы злобы. Результат – онкологические изменения в третьей стадии в желудке, лимфатических узлах. Эти болезни вызвали новые волны нервного напряжения, что еще больше осложнило ситуацию. Его уже 3 раза оперировали, и ему предстоят еще 2 операции. Врачи диагностировали 3-ю стадию рака. Когда я рассказал человеку о состоянии его здоровья и объяснил причины его плохого самочувствия, тогда он задумался, да и то как бы нехотя. Он, как и многие другие, очень удивился и стал стараться что-то осознать, когда я описал ему состояние, ни о чем его не спрашивал предварительно. Поскольку он все время молчал, я в конце спросил, что я сказал неправильно. Он подтвердил, что все было правдой. Попросил его назвать имя врага, которого он особенно не может простить. Провел диагностику и установил, что тот мнимый обидчик проживет еще более 30 лет, а вы уже одной новой ногой в могиле. Злитесь и дальше. Скоро и вторая там окажется. Потом добавил, что даже мне, обыкновенному человеку, видны его ошибки, и что уже говорить о возможностях Бога. Надо уметь отличить мудрость Бога от ловушек сатаны. Это позволит отдалиться от греха и его последствий. Мне не очень верилось в то, что этот человек сделает для себя нужные выводы. Но я ошибался. Прошло 2 года, а он бодрый шагает на свою работу. Злобного взгляда как не бывало. На удивление врачей он выздоровел. мы надолго запоминаем и много внимания уделяем истинным и мнимым ошибкам, которые совершают другие люди. Мы все их осмысляем, придавая смысл воображаемому злу, делая это в наших мыслях и разговорах. Часто придумываем свои версии, после чего еще более обижаемся, злимся и даже начинаем строить планы отмщения и тому подобное. Все эти оценки очень часто бывают преувеличенными, иногда ошибочными, так как послание сатаны, усевшееся на место возницы, возок наших мыслей, все подбрасывает нам всякие беспокойные мысли, которые перерастают в злобу, ненависть, раздражительность, желание убить, желание самоубийства и другие негативные действия, поскольку это ему нужно, так как он питается отрицательной энергией, которую мы генерируем. Давайте же, наконец, поймем, поскольку мы уже знаем, что темный мир управляет большей частью людей, и не будем поддаваться и не будем грешить своими плохими мыслями. Очень многие вещи в этом мире воспринимаются нами неадекватно. Ослепленные неправильным восприятием, мы часто приносим в жертву свои духовные богатства, внутреннее спокойствие, выдержку, способность искренне любить и сочувствовать, предаем свою семью или заставляем ее страдать. В тот момент мы часто не ценим, не осознаем той любви, счастья, которыми обладаем, и все хотим чего-то неизвестного, большего. А тогда моральным становится то, что нам выгодно. Нам все мало, нам все не так, нам надо чего-то особенного, чего нет у других. Это прихоти, связанные с гордыней, завистью, жадностью, честолюбием. Из-за них мы теряем способность довериться близкому человеку, а также теряем веру в самого себя, теряем способность осознать сущность обычной жизни, теряем потребность любить ближнего и думать о многом. Мы оказываемся на грани того, что становимся чужими в отношении самих себя и почти что отворачиваемся от себя. Нередко мы переступаем эту черту и внутренне меняемся в худшую сторону. Даже не замечая этого внутрь, начинаем злобно реагировать на замечания и советы окружающих и близких людей, относясь к ним агрессивно, осуждая, презирая их. Это симптомы укоренения в нас сатаны. Чем сильнее он в нас укореняется, тем труднее мы осознаем свое настоящее положение. Большинство современных людей считают заповеди Божьи слишком узконаправленными, ограниченными, не соответствующими духом времени. Это один из признаков духовной темноты, чтобы не мучили угрызения совести, чтобы не мешать человеку делать то, что ему кажется правильным. Существуют ли какие-нибудь границы грешности человека? Сколько же грехов он может накопить, чтобы не навредил самому себе? Как в любой науке, так и в духовных делах существуют определенные критические пределы, определенные соотношения между добром и злом, перешагнув которые, происходит превращение количества в качество. Более подробно об этом и поговорим в разделе «Покаяние».